в этом выпуске.
И получается, что среднестатистический британец, немец или француз обеспечивает достойную жизнь среднестатистическому греку. Они поставили вопрос ребром. А какого черта Греция делает в Евросоюзе?
То есть это было как бы необдуманно такое сильное решение, просто для того, чтобы выиграть в политике.
Сейчас все 27 стран нам мешают выйти. Она так и сказала, нам они мешают выйти.
Лимон на чай. Простыми словами, про фондовый рынок.
Итак, друзья, всем привет. Сегодня первый выпуск нашего подкаста «Лимон на чай», в котором мы будем говорить про фондовые рынки, про экономику и про финансы. Самое главное, будем делать это простыми словами.
Меня зовут Евгений Коваленко. Я автор телеграм-канала «Лимон на чай» и последние 3 года пишу про свой опыт инвестирования. А вместе со мной подкаст ведет Олег Абелев, кандидат экономических наук с опытом работы на финансовых рынках более 15 лет.
И сегодня наша тема – это Brexit. Что это вообще такое и как это влияет на наш фондовый рынок российский? Олег, добрый день.
Приветствую вас, Евгений. Большое спасибо за то, что пригласили. И давайте попробуем, собственно говоря, на эту тему действительно поговорить. А если можно, Евгений, вопрос вам задам сразу первый, прежде чем мы начнем говорить. Почему мы с вами, давайте попробуем вот так вот поразмышлять, первую тему выбрали именно Brexit? Вы чем руководствовались, когда выбирали это?
Я руководствовался тем, что сам мало разбираюсь в этой теме. То есть постоянно слышу про Brexit, постоянно идет новости различные, но до конца не понимал, как это вообще все влияет в итоге на нас.
Ну, вот эта история всех событий, важных на финансовых рынках. Если вы помните, 2008 год и банкротство банка Lehman Brothers в Соединенных Штатах, и мировой кризис ипотечного кредитования, который, казалось бы, был где-то очень-очень далеко. Поэтому да, в этом смысле он вроде бы далеко, на самом деле он очень близко. Поэтому тема действительно интересна.
Да, и вот смотрите, сразу хотел бы спросить по поводу вообще Британии и как она оказалась в ЕС. Потому что я, например, всю свою сознательную жизнь как бы всегда знал, что вот Британия, она в ЕС. И для меня не было Британии, которая не в ЕС. И вот интересно, как она туда попала и как вообще так произошло? Такой небольшой экскурс в историю.
Ну, давайте начнем с экскурса в историю. На самом деле, отвечая на ваш вопрос, вообще обсуждая историю с Евросоюзом, нужно немножко сказать, наверное, о самом Евросоюзе, как он появился, потому что Британия же не одна туда попала. И что стало предтечей Евросоюза, да? Ну, как ни странно, предтечей Евросоюза стала Вторая мировая война, но даже не совсем Вторая мировая, я бы сказал, даже Первая мировая война, потому что идеи так называемого пан-европеизма, а если говорить простыми словами, объединение европейских стран перед лицом общей угрозы, они стали высказываться сразу после Первой мировой войны, ну, где-то в 20-х годах, наверное, 20 века, это были немцы и австрийцы. В общем, страны, которые, в общем, пострадали в большей степени от Первой мировой войны, Австро-Венгерская империя. И стало понятно, что надо как-то восстанавливаться, наверное, лучше сообща. И поэтому эти идеи долго витали в умах, наверное, на протяжении лет 10-15, и разного рода встречи, форумы участников этого движения пан-европеизма, они на самом деле были еще до Второй мировой войны, там, в 30-х годах. Вторая мировая война внесла определенные свои коррективы в этот процесс, и уже после Второй мировой войны окончательно стало ясно, что эти идеи нужно как-то реализовать. И, как ни странно, предтечей Евросоюза стало объединение по отраслевому принципу стран Европы. Самым первым объединением стал так называемый Союз производителей стали. Это было довольно давно, это было еще в 1947 году, то есть это даже еще до образования ООН. И в этом смысле отраслевой принцип объединения, он положил начало всем другим экономическим процессам. Что происходило потом? Потом происходило важное событие. Надо понимать, что мирная Европа, это послевоенная, сильно разрушенная Европа. И вот это вот объединение, европейское объединение угля и стали, да, он назывался так European Coal and Steel Community. Это уже 51 год, официальное подписание договора, вот об учреждении этого договора, да. Учреждение вот этого объединения, извините. То есть, смотрите, 6 лет после войны. Всего 6 стран его подписали, Великобритании среди них не было, заметьте, да. И именно этот договор стал предтечей того, что мы сегодня называем Евросоюзом. Но до этого должно было пройти еще какое-то количество времени. Это был довольно долгий путь. Спустя где-то 6 или 7 лет, в 57 году, появляется Европейское экономическое сообщество. И уже впервые объединяются страны не по какому-то принципу производства чего-то, а по общему принципу каких-то экономических вопросов. Да? То есть они уже хотели вместе решать какие-то экономические вопросы. Да? Там, одна страна на чем-то специализируется, и ее выгоды учитываются другой страной. Да? И таким образом процесс интеграции, он стартовал, можно сказать, с 1957 года. Потому что Вначале это просто называлось Европейским экономическим сообществом. И довольно долго, кстати, оно так называлось, почти 30 с лишним лет. То, что мы сегодня называем Евросоюзом, двумя буковками ЕС, да, это появилось только в 1992 году. Но Великобритания вошла в это экономическое сообщество после первого его расширения в 1973 году. Кстати, тогда была интересная история, было голосование и был референдум среди граждан Великобритании, и за присоединение к Европейскому экономическому сообществу высказалось не так, чтобы подавляющее большинство, прям не 90%, а всего 63%. Сразу, заметьте, да, уже было такое брожение в умах в отношении того, а стоит ли присоединяться к Европейскому Союзу или не стоит. То есть с 1973 года формально вот Британия у нас там находится. Ну и потом все это трансформировалось в Евросоюз. Было там много разных раундов расширений. И вот мы добрались до 2019 года.
То есть, смотрите, если говорить простыми словами, после войны страны разрушены, нужно быстро поднимать экономику, и начали объединяться по типу, кто может что привнести. То есть какая-то страна там может производство угля, какая-то страна производство стали, и брали все страны, которые могут как бы дать что-то взамен. Я правильно понимаю? Вот по такому принципу объединялись?
Да, абсолютно право. По принципу взаимной торговли. То есть это называется преимущество каждой из стран по сравнению с другой. Заметьте, расширение уже становилось немножко по другим принципам. То есть расширение после 92 года, оно стало носить такой ярко выраженный политический подтекст, потому что Евросоюз с 92 года перестал быть только экономическим союзом. Сегодня мы все говорим о том, что Евросоюз – это союз политический. То есть в отличие от экономического, в этом союзе еще преследуются и политические цели. Но это было много позже, конечно. Уже после того, как Великобритания туда вступила.
А вообще Великобритания на каких вот условиях присоединялась? То есть что она привносила в ЕС?
Великобритания на тот момент, когда еще не были закрыты Маргарет Тэтчер шахты, когда еще Великобритания была угольной державой, она поставляла традиционно на мировые рынки два основных товара. Это уголь и это все, что связано с производством легкой промышленности. Разного рода там одежда, обувь, чаще из шерсти, потому что шерсть это традиционно то, на чем британские мануфактуры всегда славились, да, и в общем экспортировали шерсть по всему миру. Вот эта отраслевая специфика легла в основу того, что Великобритании предлагали вначале на определенных условиях, она его не подписала, а потом спустя 10 лет все-таки вступить в европейское тогда еще экономическое сообщество.
Лимон на чай.
Окей, хорошо, с этим разобрались. То есть образовалось для того, чтобы поднимать всю экономику. Но вот то, что мы видим сейчас, то есть Великобритания, это же не первая страна, которая сейчас выходит из ЕС.
Ну, вообще-то не совсем правильно. Дело в том, что если мы говорим именно о Европейском Союзе, родился он в 92-м году, никаких примеров выхода страны из Европейского Союза пока нет. Это, знаете, можно привести пример ВТО. ВТО тоже, как Всемирная торговая организация международная, образовалась в 92-м году. Попытка выйти из ВТО была одна или две, их было не так много. Но для того, чтобы выйти из ВТО, почему нет выхода? Я сейчас подхожу как раз-таки к тому, почему нет выхода случаев из Европейского Союза. Чтобы выйти из ВТО, нужно, грубо говоря, компенсировать всем странам, которые с тобой торгуют, все их потенциальные убытки. Вы представляете, что это значит, если таких стран 180, да?
Угу, да, представляю.
Здесь, конечно, их не 180, здесь их сейчас 28, после вступления Хорватии в 2013 году, по-моему, да, последнее расширение Евросоюза. Но все-таки размер экономик, он довольно серьезный в европейских странах, и поэтому просто так выйти без ущерба для своей экономики ни одной страны, которая является сейчас членом Евросоюза, будь то Великобритания, да кто угодно, не получится. И поэтому не было никаких примеров выхода из Евросоюза, потому что это очень тяжелое экономическое бремя сразу на ту страну накладывается, которая пытается это сделать. В том числе и на Великобританию.
И вот Британия сейчас как раз-таки погрязла вот в этих всех процессах. То есть пытается выйти из себя.
Абсолютно правильно. И именно поэтому, кстати, гений, это все очень долго тянется. Это ж, смотрите, с 2017 года вопрос тянется. Я напомню, что тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон, который инициировал эту историю, еще не будучи премьер-министром, а борясь за кресло премьер-министра консервативной партии, сказал на одном из митингов, что если консерваторы придут к власти, мы сдержим свое слово и объявим референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Да, это, напомню, было 2016 год, то есть 3 года назад. И действительно, консерваторы выиграли выборы тогда, 2017 года, и, может быть, даже Кэмерон не очень-то и хотел этот референдум затевать, потому что он понимал, к чему все это придет. Но назвался груздем «полезай в кузов», иначе он просто бы выглядел политически несостоятельным, да, в среди своих конкурентов и сторонников в Британии. И ему пришлось этот референдум делать. Ну, а как только он его сделал, было понятно, что многое будет зависеть от его итогов. А люди проголосовали за Brexit.
Короче, то есть это было как бы необдуманно такое сильное решение, просто для того, чтобы выиграть в политике.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Это было сделано на тот момент. Если бы я был Дэвидом Кэмероном, я бы сделал, наверное, так же. Это было сделано абсолютно правильно с точки зрения решения локальных задач. А локальная задача была какая? Выиграть большинство и пойти в парламент, да? От консерваторов. Но это было недальновидное абсолютно решение. То есть он выиграл битву, но он проиграл сражение. И, собственно, из-за Брекзита он вынужден был потом покинуть пост премьер-министра, да, в будущем. Потому что стало понятно, что сказавши А, нужно было говорить Б, а говорить Б Кэмерону было уже тяжело. Когда стало понятно, какие финансовые затраты придется нести Британии, чтобы выйти из Евросоюза, вот тут-то и началось, что называется.
Я понял. То есть, грубо говоря, никто не ожидал, что люди поддержат выход из ЕС. Просто был такой расчет, и люди все-таки не поддержат эту затею, да? А получилось так, что люди поддержали, и пришлось уже эту волю народа исполнять.
Ну, поскольку референдум по англосаксонскому законодательству имеет самую высшую юридическую силу, да, то нельзя же взять и игнорировать результаты референдума. Это, по сути, прямая демократия. А люди по всей стране пошли и проголосовали за выход. Поэтому пришлось этот процесс инициировать, хотел того Кэмерон или нет.
А, и то есть мы вот получаем то, что сейчас, вот затягивание сроков, наверное, даже и специально. Потому что хотят как можно лучше все механизмы проработать, выбить для себя максимально хорошие условия. А при этом люди, которые все это поддержали, они как бы остались крайними. Да? Они идею поддержали, а правительство, которое не сильно было заинтересовано в этом, оно сейчас пытаются растянуть сроки. Я правильно понимаю? Поэтому мы видим вот эти переносы постоянные.
Ну, смотрите, то правительство, которое это инициировало, уже два кабинета сменилось, да, после Кэмерона-то. И уже это нынче уже даже не Тереза Мэй кабинет, а кабинет Бориса Джонсона, да, ну, там, 70-какого, там, 7-го, что ли, премьер-министра, неважно. Это проблема не конкретного правительства и не конкретного кабинета. Это проблема нахождения сдержек и противовесов. Когда вы и я хотим вообще о чем-нибудь договориться, я не знаю, условно говоря, да, простой пример. Там, мы с вами договорились о том, что мы хотим из дома поехать на работу тем или иным маршрутом. Но вы считаете, что этот маршрут будет долгий, но более дешевый. А я считаю, что есть более короткий, но он более дорогой. Что важнее кому? Вам важны финансы, мне важно время, да? И как нам прийти к общему знаменателю? Есть только один выход – компромисс. Но чтобы до этого компромисса добраться, нужно постоянно вести переговоры. Раунд переговоров, переговоров, переговоров. И вот эти переговоры длятся уже 2 года, потому что Англия, конечно, выторговывает себе, вернее, правильно сказать, Британия, более льготные условия выхода, чтобы как можно больше, как можно меньше, вернее, компенсировать деньгами другим странам Евросоюза. А Евросоюз, естественно, хочет какой-то компенсации существенной. Потому что, ну, Британия – это, может быть, не с экономической, но с политической точки зрения важный кусок Евросоюза. Это мировой финансовый центр, по сути, находится в Британии, Лондон, да, один из 3 мировых финансовых центров. Это потоки капитала, это рабочие места, которые после выхода Британии из ЕС явно будут в других условиях работать в Британии, да, и так далее, и так далее, и так далее. Там, понимаете, целая цепочка такая, вереница событий, которые нанизываются одно на одно. И по каждому, представляете, по каждому нужно договариваться.
Лимон на чай.
А вообще, кто больше пострадает от этого выхода? Великобритания, которой нужно будет заплатить отступные и потерять вот в моменте, да, ну потом в перспективе она, может быть, это все компенсирует. Либо ЕС, которая лишится вот довольно-таки существенной страны в своих партнерах.
А вы знаете, Евгений, тут все зависит от периода. То есть, если мы говорим о краткосрочном периоде, да, то есть там, не знаю, выход состоялся гипотетически Британии, и мы смотрим на горизонте, там, не знаю, 2-3 лет, да, это одна история. И мы смотрим на горизонте 10 лет, уже там 12 лет. Это немножко другая история, ну согласитесь, да?
Да, ну вот на горизонте там 3-4 года, получается, Великобритания проиграет, да? Но если на более долгий период... Ну,
проиграет, это, наверное, не то слово, здесь все-таки не война, да?
Потеряет.
Экономически, конечно, она потеряет. И я могу объяснить, что она потеряет. Она потеряет не только часть своих доходов, которые придется заплатить Евросоюзу, да, и общеевропейскому бюджету. Она может потерять, ну, как бы, я не Нострадамус, поэтому я не буду говорить «потеряет», да? Может потерять. Она может потерять серьезно в интеллектуальном капитале. Потому что после выхода из Евросоюза, если таковой состоится, условия свободы торговли, свободы перемещения, финансовых рынков, они будут другие. Мы с вами, все-таки, как люди, которые работают на финансовых рынках, да, понимаем, что чем опасно для финансового рынка любое изменение правовой сферы или политического контекста? процессом утечки мозгов. А то, что происходило там в России 90-х, да, когда люди эмигрировали, уезжали в развитые страны западные. То же самое это может произойти и с Лондоном, в частности, и с Британией в целом. Потому что что стало причиной того, что Лондон является одним из мировых финансовых центров? Финансовые рынки – это прежде всего интеллектуальный капитал. Правильно ведь? Ну, это мозги людей. Это люди, которые туда едут. Но они туда едут на определенных условиях. Получение визы, обучение, соответственно, проживание и так далее. И те люди, которые раньше жили в странах Европы, они могли спокойно ездить в Британию. Вы садитесь в Париже на вокзале, едете через Ла-Манш и приезжаете на вокзал Виктории там через 2 часа. Без всяких, условно говоря, кордонов, да? Но этого не будет после того, как Британия выйдет из ЕС. Вы же понимаете. Я не говорю не про кордоны, там, которые нужно воспринимать буквально, там, что вас будут там хлопать по карманам и обыскивать. Этого, может быть, и не будет. Я имею в виду о других, о законодательных и трудовых ограничениях. К чему это может привести? А к тому, что те люди, которые работают в лондонском Сити, просто возьмут и уйдут в другое место. И уедут в Нью-Йорк, во Франкфурт на Майне, да, который является штаб-квартирой Европейского центрального банка, там, в Китай, в Гонконг, да и вообще в какие-либо другие места. А финансовые организации просто будут выводить активы оттуда, потому что им станет невыгодно работать в том налоговом режиме, который будет в Британии после того, как она покинет ЕС. Это я, видите, вам только маленький кусочек, да, вот этого вот последствия рассказал. Это только о финансовых рынках.
Лимон на чай.
Смотрите, еще такой вопрос. Вот в краткосрочном периоде, да, они проиграют, но тогда они же и в долгосрочном тоже не сильно окажутся выигрыше из-за того, что как раз-таки умные люди просто попереезжают в другие страны. То есть какая для них выгода вот через, там, через 10-15 лет будет?
Смотрите, здесь опять же система сдержек и противовесов. Основная причина, по которой люди хотят выйти из Евросоюза, имеется в виду британский. Почему? Вот простой вопрос, да, но на который не так часто можно услышать ответ. Почему Британия хочет выйти из Евросоюза? А именно люди, которые голосуют на референдуме. Ответ простой. Я на него попытаюсь ответить чуть-чуть на другом примере, но мы с вами, мне кажется, сейчас подойдем и к Британии, просто чтобы было более понятно тем, кто нас слушает. Вы помните, Евгений, историю с Грецией, которая муссировалась активно, наверное, лет 5 назад?
Да, помню, что вот эти новости были. Да, что-то было.
Как мы смотрели с вами телевизор, там греки что-то там жгли какие-то, значит, магазины, ломали витрины, ходили на митинги, что-то поджигали. Помните, наверное, да?
Да, я это помню, но это было все для меня вообще отдаленно, потому что я рынками не интересовался, для меня просто было как-то, ну, есть и есть.
Давайте я немножко вас заинтересую вот этим, и через это мы придем к Британии. С чего все началось? Началось все с того, что, как я уже сказал, страны Евросоюза все, они имеют общий бюджет. И каждая страна должна отчислять, согласно своему вкладу в общий европейский ВВП, но я грубо говорю, да, там есть несколько показателей, у нас не лекция по...
Да, нам
по
простому надо.
Да. Короче говоря, да, они должны отчислять в общий вот бюджет, в общую кубышку, какие-то свои платежи в соответствии с той пропорцией, которую они вносят в общий доход в страны Европы, да. Понятно, что есть страны, которые больше вносят в доход страны Европы. Германия, Франция, да, то есть локомотивы. А есть страны, которые находятся, скажем так, на отшибе европейской цивилизации, если можно так говорить, с точки зрения вклада в общую кубышку. Это страны юга. Это Италия, это Испания, Португалия, в том числе Греция. И, соответственно, получается, что если есть общая кубышка, то наибольший вклад в эту кубышку вносят страны Германии, Британии и Франции, да? А страны юга вносят меньше. И получается, что страны юга, вернее, граждане стран юга, менее развитых, таких как Греция, они получают социальные льготы и права, которые гарантированы гражданам всех стран Евросоюза, за счет заработков граждан каких стран? Да, тех стран, которые вносят больший вклад. И получается, что среднестатистический британец, немец или француз обеспечивает достойную жизнь среднестатистическому греку. Ну, там, да, ну я там утрирую, ну, чтобы вы поняли.
Упрощенно, да.
Вопрос. Ну, греку, понятно, хорошо. Мне тоже было бы хорошо, если бы я так жил, да? А вопрос, хорошо ли британцу? Доволен ли он этой историей? Я думаю, что ответ очевиден, да? Вопрос риторический. Вот поэтому население голосует против. Потому что я, как человек, который работаю в Британии, да еще и плачу налоги по немалым налоговым ставкам, да, это в России 13% налог НДФЛ, а в Британии ставки, они не единые, там не плоская шкала. И в зависимости от ваших доходов вы можете платить до половины. вашего дохода вы будете заплатить налог. Да? Потому что я плачу такие налоги, так я еще должен кормить какого-нибудь там грека или португальца. И понятно, что если мне задает Кэмерон такой вопрос, я прихожу хмурым британским утром на участок для голосования, я голосую за выход.
Лимон на чай.
Возвращаясь к Греции, почему у них тогда были эти поджоги?
А потому что те страны, которые голосовали за, как раз-таки за то, чтобы сократить финансовую поддержку, поскольку немцам, французам и британцам надоела такая картина мира, и они захотели ее как-то поменять. И более того, даже вносили в Еврокомиссию свои предложения о том, чтобы как-то изменить процесс распределения доходов, да, и вклады стран. Вот. Просто европейцам, французам, немцам, гражданам стран, локомотивов европейского развития, им просто надоело увеличивать налоговый пресс на своих граждан ради того, чтобы обеспечивать социальную поддержку Греции. И многие страны, вернее, многие политические силы в Германии, во Франции, они поставили вопрос ребро. А именно, а какого черта Греция делает в Евросоюзе? Мало того, что у нее долги, и мы кормим греков и гасим их долги, мы еще должны, собственно говоря, поддерживать их социальную сферу. Греки это услышали и поняли, что счастливой жизни может скоро прийти конец. А знаете, если вы привыкли получать пенсию минимально гарантированную государством, условно, 2000 евро, а завтра вам грозит получать 300 евро, вы будете проявлять недовольство, правильно?
Это да.
Вот вы выйдете на улицу и будете митинговать у стен парламента, что, собственно, мы и видели в Греции. А британский Brexit – это другая, обратная сторона. Значит, если греки не хотят переходить на новые, более ухудшенные стандарты жизни, то британцы не хотят платить за греков, за португальцев и за других. И поэтому они инициируют Brexit.
Ну все, теперь стало все понятно.
Самое главное, что мы попытались вот как-то вот общую картину мира обрисовать брекзитовскую.
Ну, самое главное, что очень просто, понятно теперь.
Мы стараемся. Значит, наша задача, знаете, Евгений, мы с первого же подкаста выполняем цели нашего подкаста. Просто о сложном.
Это правда.
Лимон на чай.
Теперь это вопрос к нашей теме. Фондовые рынки. Как вот этот весь Brexit, как он вообще влияет на фондовый рынок, который находится в России?
Безусловно, влияет. Конечно, он влияет не так активно, как, допустим, те же санкции, да, которые были введены там, в 2014 году против России. Влияет таким образом, что те компании, которые, допустим, торгуются на российских рынках, но имеют международные представительства, в том числе ведут глобальный бизнес, в том числе и в Британии, им становится менее выгодно, например, листинговаться и котироваться на лондонской бирже. Я имею в виду, вы понимаете, да, ситуацию, что, допустим, гипотетически, вчера Британия покинула ЕС, да?
Так.
Вот сегодня все. Вот мы проснулись 1 ноября или 2 ноября, да, и Британии в ЕС нет. Условия доступа компаний на британский рынок уже другие и для граждан, и для компаний Европейского Союза. Соответственно, приток капитала на британский рынок будет меньше, потому что многим компаниям будет просто невыгодно теперь идти на британский рынок, да, платить там большие налоги, например, за работников и так далее, да. Соответственно, спрос на ценные бумаги на лондонской бирже будет снижаться, потому что тех, кто будет этот спрос предъявлять, то есть тех, кто будет готов покупать ценные бумаги, у них просто будет меньше доходов. Соответственно, объемы торгов на лондонской бирже будут падать. Компании, которые котируют свои ценные бумаги, российские компании в Лондоне, будут недополучать доходов. Капитализация будет снижаться, это будет, естественно, отражаться на котировках и в России, а в домашней стране. То есть так можно, в принципе, транслировать вот эту вот логическую цепочку из Британии, поскольку Лондон один из трех мировых финансовых центров, в любую страну мира. За исключением, пожалуй, что Гонконга и Нью-Йорка, потому что там есть свои мировые центры, да, финансовые.
Да, то есть если говорить по-простому, то можно, если вот случится такая история, можно будет видеть нечто похожее, как было в 2008 году, когда обвалились вот рынки Америки. И, соответственно, вслед за ними пообваливались рынки и других стран. Ну, в меньшем все это масштабе.
Ну, наверное, давайте так, я вас поправлю. Слово «обвалились» — это, наверное, вы очень жестко назвали и сказали. Я думаю, что прям обвала какого-то не будет, потому что тема Брекзита, она, что называется, в котировках живет. И участники рынков финансовых, где бы то ни было там, от Мексики до Индонезии, они уже в курсе того, чем грозит выход Брекзита, да? Потому что в отличие от кризиса 2008 года, который вынырнул как черт из табакерки, и эта пирамида, она развалилась довольно быстро, когда никто не ожидал, да, и затронула мировые рынки. Здесь все-таки процесс, он более ясный, явный и понятный. Но то, что снижение котировок и снижение цен на основные акции на мировых площадках будет после официального объявления фактического выхода Британии из ЕС, это факт, в том числе и в России. Но тут, знаете, палка о двух концах. Поскольку доля российского рынка в мировом фондовом рынке, она там чуть больше 1% по капитализации, то, в принципе, нас должно задеть по касательной. В отличие, например, от фондовых рынков европейских стран. Там, французского, немецкого, итальянского и так далее.
Я понял. Так и что в итоге-то вот ожидать от этого Брексита? Как он закончится? Когда он закончится? То есть, какие вот вообще вы прогнозы делаете на все это? Как вы думаете, будет развиваться события, вот, связанные с Брекситом?
Вы знаете, я думаю, что пока в ближайшее время, на пару лет, будет идти процесс выторговки лучших условий каждой из сторон. Потому что мы понимаем, что это очень сложный процесс, как я уже сказал в начале, компромиссный процесс. И для того, чтобы реально Brexit состоялся, нужно Британии договориться, по сути, с каждой страной Евросоюза, с остальными 27 странами. Поэтому я думаю, что многое будет зависеть от политической воли тех, кто находится у власти в Британии. В частности, от кабинета Бориса Джонсона. И мы ведь знаем, да, что есть варианты жесткого Брекзита и мягкого Брекзита. Да? В чем отличие? Жесткий Брекзит – это выход без соблюдения вообще всех условий, то есть без договоренности. И мягкий Брекзит – это все-таки выход постепенный с постепенной компенсацией. Британии ей последствия от своего выхода. Я все-таки думаю, что нынешний кабинет Джонсона, он будет вести политику попытки прийти к мягкому Брекзиту. Все-таки, поскольку мы понимаем, что разово изменить все условия там, перемещения труда и капитала в одном из мировых финансовых центров, это чревато и для самого кабинета. Потому что это однозначно отразится и на доходах, да, граждан, и по сути может просто поставить крест на дальнейшей работе кабинета, просто кабинет не переизберется. Да. То, что произошло, кстати, с кабинетом консерваторов Кэмерона. Да. Поэтому я думаю, что процесс будет плавно идти, тяжело идти, но все-таки через несколько лет придет к тому, что Британия выйдет из Евросоюза, но на таких мягких условиях, не жесткого варианта.
Лимон на чай.
Ну, а сейчас они вообще сговорчивы? Или сейчас они не сильно настроены на то, чтобы как-то договориться?
Они, это вы имеете в виду страны Евросоюза?
Да, да, yes.
Пока я бы не сказал, что они сильно сговорчивы, потому что они собирают каждый раз саммиты у себя в Брюсселе и каждый раз предоставляют Британии отсрочки. И вот уже одна отсрочка была, значит, там до апреля 19-го, потом до октября 19-го. И когда вступил Борис Джонсон в должность премьер-министра, он сказал, что 31 октября, значит, он при любых обстоятельствах хочет, значит, вывести Великобританию из Евросоюза, даже если придется там, в общем, выходить резко. Потом выяснилось, что не получится выйти резко, что, значит, сразу же появились члены британского парламента, которые назвали поведение Джонсона, значит, вообще антигосударственным. И в итоге все это приводит к тому, что опять парламент принимает закон, который откладывает выход еще на 3 месяца. То есть теперь 31 января у нас. И вот таким образом, ведь можно же продлевать выход постоянно. Более того, выборы в парламент в Британии продолжаются. Они тоже там с определенной периодичностью идут. И теперь у нас два основных события, которые мы должны отслеживать. То есть выборы в парламент и, соответственно, ближайшее окончание срока продления выхода из ЕС. И эти две даты, они абсолютно четко между собой связаны. Потому что ближайшие, например, выборы, как предложил кабинет Джонсона, это, по-моему, 12 декабря. Этого года, да, 19-го, а продление выхода до 31 января 20-го. Что будет, если выборы в парламент проиграет кабинет Джонсона в 19-м году, в декабре?
Что будет, Олег, это вы мне скажите.
Нет, это я задаю вопрос, да, нашим слушателям. А будет очередное затягивание процесса и как минимум там на полгода, на год продление выхода. Как минимум до 21-го года. И так далее. Вот поэтому я и говорю, что это очень длительная история, и пока я не вижу каких-то причин, чтобы она резко завершилась. Понимаете, должна быть какая-то политическая воля какого-то человека, X, который возглавит британское правительство и скажет, вот завтра мы выходим резко, без всех обязательств, и уплачиваем всем странам компенсацию. Но эта компенсация будет такой, что, вы извините, но зарплаты упадут, капитал утечет, рынок труда ужесточится, мигрантов мы принимать не будем, ну и вообще мы будем потихоньку закрываться от внешней торговли со всеми остальными странами Европы. Ну, кто за это будет голосовать? За доброго уме и здравия.
Это тоже риторический вопрос.
Вот и все. Вот такая история, да.
Лимон на чай.
Я так понял, что ЕС, они к этому настроены лояльно и никуда не торопятся. То есть они и отсрочки могут давать, им это на руку. То есть потому что у них там какие-то идут доходы от того, что Британия находится в ЕС. Все именно как раз-таки на стороне Британии.
Вопрос ограничения времени, на самом деле, он тоже, как вы понимаете, относительный, да, потому что, как я только что сказал, этот как бы, срок продления выхода, он может варьироваться. А вот тут, говоря терминами спортивными, мяч на стороне Британии. То есть финансовые требования Евросоюза, они как бы графика есть, и там найти там условно 60 миллиардов или 70 миллиардов евро разово, наверное, можно. Но как только первые цифры зазвучали, а зазвучали они в 2017 году, вот эти 60-70 миллиардов евро, да, сразу же две крупнейшие страны Евросоюза, Германия и Франция, сказали, а почему это 60-70, давайте-ка 100. После этого сразу подняли свой голос менее значимые экономические страны Евросоюза. И в итоге закончилось все тем, что, по-моему, в прошлом году, это было или в начале 2019 года, в феврале или в марте, на заседании британского парламента, тогдашний премьер-министр Тереза Мэй сказала, что, вы знаете, если 3 года назад там 4 или 5 стран поднимали сумму требований к нам из-за Brexit, да, то сейчас все 27 стран нам мешают выйти. Она так и сказала, нам они мешают выйти. Понимаете? То есть, ну, ясно, что мешают. Ясно, что требования финансового Евросоюза, они никуда не денутся, и придется их выполнять. Вопрос договоренности по размеру этих требований, это и есть камень преткновения. Поэтому мяч на стороне Британии, и Брюссель, я думаю, будет стоять до конца. А еще тем более под давлением Франции и Германии, от которых Брюссель зависит. Знаете, как перефразируя песню одного известного российского рэпера, старого, 90-х годов. Ты от меня зависишь полностью, у меня есть то, что тебе надо. Вот это тот самый случай, когда Брюссель зависит от Франции и Германии. Потому что Франция и Германия – это две ВВП Евросоюза. Они-то как раз будут поднимать сумму требований. Начинали там с 60 миллиардов евро, а закончили уже 120. И не факт, что они остановятся.
Это вот сейчас уже, да? 120?
Да, последние. Это в мае, по-моему, было, когда ЕС поднял сумму требований до 100, по-моему, 120, что ли, миллиардов евро. Примерно так.
Лимон на чай.
Я в целом разобрался как бы во всей этой ситуации. То есть на
слушатели нашим есть шанс разобраться в этой ситуации?
Нет, они тоже, я уверен, что определенно разобрались. По крайней мере, в голове теперь все систематизировалось. Понятно, кто тянет это дело на себя, кто инициирует, кто получает выгоду сейчас, кто получает выгоду потом. Вот, поэтому я уверен, что люди разобрались. Тот, кто не разобрался, он сможет еще раз просто послушать и разобраться дважды.
Вы счастливый человек, я вам искренне завидую, но это шутка. Что вот, так сказать, Еврокомиссия с Борисом Джонсоном разобраться не может, а мы с вами разобрались. Ну, сами себя не похвалим, никто же не похвалит, правильно?
Ну, не нам-то выходить, мы-то можем просто как бы разобраться в ситуации. И деньги не нам платить.
Тоже полезно. Я просто, знаете, что хочу сказать, как бы резюмируя историю с Брекзитом, что не надо думать, что это где-то очень далеко и на другой планете. Поскольку финансовый рынок глобальный, у капитала нет границ, которые ему надо пересекать. Это у нас с вами есть границы, да, мы должны паспорта показывать, нам надо визу получать, да. Капиталу никакую визу получать не надо, тем более, если этот капитал еще и не белый, тем более виза не нужна, он даже боится визы, да. И поэтому капитал перетекает из страны в страну без границ. А с учетом того, что Лондон – это один из мировых финансовых центров, в этом все вся суть для финансовых рынков, понимаете? Была бы история там с какой-нибудь, да пусть даже с Францией, да? Да, она там вклад свой в Евросоюз вносит больше, чем Британия. Но во Франции нет мировых финансовых центров. С точки зрения влияния на финансовые рынки, выход потенциальной Франции из Евросоюза, он даже менее опасный или менее, ну что ли, ущербный, скажем так, да, чем выход Британии. Вот это вот важная вещь, которую я хочу, чтобы мы с вами поняли и слушатели наши поняли.
Да, я, по крайней мере, точно понял.
Ну, прекрасно. Уже одним позитивным моментом и результатом нашего подкаста стало больше.
Это правда. Олег, спасибо большое, что подробно так и просто рассказали про все вот эти моменты, да, как это все происходит, кто там заинтересован больше, кто меньше. Будем,
спасибо,
значит,
вам,
следить.
Спасибо вам. Я думаю, что это только начало длинного пути нашего подкаста. Будем разбираться дальше в дебрях финансовых и не только.
Да, будем следить за новостями Брекзита и будем теперь понимать, что это значит, эти все новости, и как они будут отражаться на нас. Ну и будем с вами разбираться в других, не менее интересных темах.
Да, будем обязательно стараться делать и стараться просто говорить о сложном, поэтому я благодарю вас за хорошие вопросы, интересные вопросы, а самое главное, актуальные жизненные вопросы. Ну и до встречи на будущих выпусках нашего подкаста. Спасибо.
Да. Спасибо вам, Олег. Я тоже вас благодарю. Благодарю всех слушателей, которые смогли найти ответы на те вопросы, которые для себя ставили. Всем пока.
Всем пока. До свидания.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Лимон на чай».